Как мы начали уже рассуждение о книге «Бытие», так и продолжим по книге «Исход». Братья и сестры, ну сегодня вопросов у нас немножко на следующее воскресенье. Вопрос у нас будет по книге «Бытие». Но я сейчас тоже хочу для разминки немножко по книге «Исход», прошу прощения, несколько вопросов хочу задать. А вот что связано в книге «Исход» с цифрой 10? Вспомни. Казни 10, заповеди 10. Так, хорошо. А какие вот там основные действующие лица в книге «Исход»? Давайте-ка вспомним. Основные действующие лица. Моисей, Аарон, так, ну, да, народ Израиля, фараон и народ египетский, да? Так, а кто еще? Ной? Ной не подходит. Енох тоже. Так, сыновья Аарона, ну, так, тесть, да, ну и Господь, там, самое это заключение завета, да, с Богом. Хорошо, друзья, эту книгу, книга «Исход», это, ну, если правильнее так, это второй том книги Пятикнижия, да, это второй том, вторая книга, вот единая целая книга, это Пятикнижие, которая воспринимается как единое целое. О чем эта книга? Я думаю, что две недели прошло, как мы читаем. Ну, кто-то уже прочитал, кто-то, может быть, чуть-чуть не дочитал. Но, может быть, кто-то заметил, вот на какие она делится такие основные части? Или по три главы в день это сложно заметить? Ну, приблизительно вообще, приблизительно хотя бы. На какие части эта книга поделена? Что там основное происходит? Ну, к примеру, избавление из рабства. Есть такая, да, часть? Избавление, то есть, конечно, есть. Есть начало там немножечко. В этом избавлении из рабства там история Моисея, да? Потом избавление само, там казни. И потом, когда они вышли из Египта, и там еще одна есть очень важная веха, так сказать, в этой книге, это заключение завета с народом Израиля на горе Синай. А от выхода из Египта и до заключения завета какой-то промежуточек времени, это до завета, то есть первое – выход из рабства, там посредством Моисея, потом путь до завета, потом заключение завета – и с 25 главы примерно и до конца уже это что? Последнее вы читали там, бывает людям иногда нудно читать, но про что там было? Кто помнит? Да, про скинию. Повеление о постройке скинии. Там про брусья, про колья немножко там написано, про жертвенники, там, ну и какие там вещи должны быть, и так описание скинии. И небольшое описание вот служения вот этого скини, то есть ну, храма, так сказать, если большим словом, или палатки, где Бог будет пребывать среди своего народа. Вот это основные части. В общем-то, их не так много, их нетрудно запомнить. Вот если это выход, это путь до завета, это заключение завета и описание о скинии. Я для себя ну, одним предложением так описал, что это избавление из рабства, принятие и заключение завета с народом Израиля ради Авраама, ну или ради отцов Авраама, Исаака, Иакова. И это стало началом нового человечества. Может, не совсем понятно. Новое человечество – это, конечно, не из книги «Исход». Это как бы призма просмотра в прошлое уже на эту книгу с точки зрения сегодняшнего. Это не из книги «Исход» выражение. Ну вот такие основные части. Избавление, принятие Богом народа своего, заключение с ним завета ради Авраама или ради отцов. Почему ради Авраама и ради отцов? Вы знаете, вот эта история Израиля, она, вот этого образования народа произошло, Бог принял их. Принял ради кого? Ради отцов. Заключил завет с ними ради отцов. Представьте себе, вот ну, два молодых человека решили вступить в брак. Еще, ну, уже вот так сказать, в день вступления кто-то, вот, ну, неважно, кто ли он или она, вот, разрушили этот завет. Это очень печально выглядит. Но именно так было тогда. Когда Моисей поднялся на гору, да, и со скрижалями шел с горы, то что произошло? Поставили Бога, говорят, вот Бог, бык из золота, это Бог, который будет нас дальше водить. Моисей бросил скрижали, и разбились они. Слова, которые были там написаны, да, и разбились эти скрижали. То есть завет был нарушен раньше, чем, ну, в то время, когда он заключался. И несмотря на это, Бог все равно заключил с ними завет. Не потому, что они хороши. Не потому, что они хороши, а ради отцов. Друзья, но это немножко пояснение слов, почему, что Бог принял, заключил завет с народом ради Авраама. Почему ради Авраама, Исаака, Иакова? Не ради, можно так сказать, их самих. Но вот сам как народ, образование его как народа, оно стало началом нового человечества, откуда будет впоследствии времени, благодаря жертве Иисуса Христа, будет церковь, новое человечество. То есть Божий план, он осуществляется. И все человечество, ну, не знаю, может быть, такая мысль, можно, может быть, ее и спорить, все человечество – это среда для формирования Божьего человечества, нового человечества, другого, через возрождение, ну и так далее. Друзья, книга «Исход». Первые главы начинаются, ну, с описания простой истории. Она называется, вернее, описывает сначала просто имена тех людей, которые вышли из Египта. Вторая глава, она начинается с таких слов. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени». Это был Амрам, отец Моисея. Почему такими странными словами описано? Ведь кто читал даже книгу «Исход», тот знает, что у него были родственники, братья и сестры родные, дети. А ну-ка вспомните. Были у Моисея братья и сестры. Сестра была, как ее звали? Мариам, а брат был на 3 годика старше. Как его звали? Аарон. Были родные. То есть, а вот во второй главе написано так. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену. Как будто у них свадьба только случилась. У них уже было 2 детей. Но, по всей видимости, они вместе не жили. По той причине, что фараон объявил указ, чтобы, если родится мальчик, то он должен быть убит. И, возможно, это стало причиной, ну, по еврейской традиции это так, стало причиной того, что они не были вместе, они не жили вместе, чтобы вот такую беду на свою семью не нажить. И также по еврейской традиции однажды Мариам, уже подросшая, сказала своему отцу: «Отец, ты, Амраму, ты хуже фараона поступаешь». Он говорит: как это хуже фараона поступаю? Ну, фараон только мальчикам запрещает рождаться, а ты и девочкам жить не даешь. А ты не позволяешь, чтобы и девочки родились. И по еврейской традиции это стало побуждением ему, чтобы семья, так скажем, опять была вместе. И родился Моисей. Может быть, думали девочка, но родился мальчик. Друзья, и вот с этой, со второй главы начинается описание, некоторая, ну, как бы подготовка к самому выходу. Это жизнь Моисея. То есть жизнь Моисея занимает тут немаловажное место. Друзья, Моисей – это человек, которым пользовался Бог, который нужен был Богу, вот такой человек. Давайте, может быть, коротко, ну, его характеристики опишем. Вот то, что мы читали из книги «Исход», и вспомним. Какой он был, Моисей? Ну, пожалуйста. Кроткий человек. То есть человек, который умел себя сдерживать, да? То есть кроткий – это сдержанный человек. Умел себя сдерживать. Какой еще? Да. Да. О чем это говорит? Какое здесь качество открывается? Здесь открывается не отсутствие кротости, уметь себя сдерживать, но любовь к своему народу, да? А? Да. Еще одно качество – ревностный. Хорошо, какое еще? Скромный, да? Ну, как это он считал своим недостатком, то, что он, ну, как по-нашему это заикался, да, косноязычный, но что-то близкое, видимо, к этому. Ему сложно было выразить мысль, возможно, сложно что-то высказать, или речь его была затруднительная, то есть его трудно было слушать, и на кафедре он бы, может быть, и не слушался, как проповедник. Может, мы бы засыпали на его проповеди, потому что она была бы сложная речь. И какой он еще? Ну, это он понимал, что это его недостаток, и поэтому Бог дал ему Аарона, который говорил бы вместо него. Озвучивал эти мысли, которые Моисей хотел передать фараону, ну или народу. Какие еще качества ему присущи? Решительный, да? Справедливый. Он был справедливым человеком? Вне всякого сомнения. Справедливый человек. Братья и сестры, Бог сегодня точно так же. Богу нужны люди не только были тогда, давно-давно, но ему и сегодня нужны люди, которых бы он мог употреблять, которые бы стали благословением. Вот действительно, Моисей для своего народа это определенное сокровище, да? Моисей для своего народа это определенное сокровище. Оно, ну, беспрекословное уважение, вот тысячелетия прошли, у всех евреев беспрекословное уважение к этому человеку. Он стал Божьим сосудом, так сказать, он стал Божьим работником, он стал послушным Богу человеком здесь на земле, исполнившим волю Божию. Бог не только тысячелетия назад обращает внимание на людей, но и сегодня. Ему сегодня точно так же, как и тогда, нужны такие люди. И надо думать, что, ну, я не Моисей или куда-то мне до Моисея, да, и, в принципе, такой-то и задачи нету. Но исполнить свое предназначение, исполнить волю Божью на земле, стать человеком послушным Богу, друзья, это величайшее сокровище, которое может быть в жизни, которого обладателем может быть абсолютно каждый брат и каждая сестра. И вот первая часть, первые главы как раз-таки и показывают нам, ну, Моисея, который был научен мудрости всей египетской, а потом спокойненько пас овец, столько же, сколько учился мудрости, 40 лет, и был... Вы где-нибудь замечали в его книгах какие-нибудь, чтобы он там выкрутасы какие-нибудь умные городил? Ну, простите за такое выражение. Все очень просто в его книге и понятно объяснено о Боге. А? Да, хоть был очень грамотный, ну, обладал письменностью, то есть писать умел, естественно. Это помогло написать книги, это естественно, вне всякого сомнения. Но каких-то вот таких вот, ну, философских идей или еще чего-то, книги Пятикнижия от этого свободно. Друзья, следующее, ну, как бы такое значимое событие, это, конечно же, непосредственно Пасха. Ну, это казни, но о казнях я не буду касаться. Вечером сегодня брат Дима, возможно, продолжит рассуждение. А Пасха, казнь, то для Египта это было 10 казней, а для Израиля это была казнь Агнца, да, животного, благодаря которому, ну, по условию которому израильтяне могли получить преимущество перед египтянами, что их первенцы не умрут, помазав косяки дверей. Друзья, то есть это тоже образ Христа в этой книге. Через это показан Христос и его жертва для того, чтобы человечество, новое человечество, было освобождено. Как тогда израильтяне были освобождены из рабства, так новое человечество было освобождено от рабства греха. Как тогда была казнь Агнца, пролита кровь, так и Господь наш Иисус Христос пролил кровь, чтобы мы могли стать новым человечеством. И отсюда уже пошел путь к завету. То есть отсюда уже начался отчет, была принесена эта жертва, и евреи в эту ночь вышли из Египта. И с этого времени, это переход через Черное море и по пустыне к горе Синай, это путь к Завету. Что, какие две важные, так сказать, вехи обозначили этот путь? Друзья, если вы посмотрите, вспомните, может быть, сейчас, я думаю, что вспомните, если читали, то две важные вехи – это искушения, я их так разделил, внутренние и проблемы извне, то есть проблемы внутри людей, самих людей, и проблемы извне. Что под этим подразумевается? Какие у них были искушения? Когда они вышли, перешли море и теперь в пустыне, какая проблема перед ними стала? Что их смутило? Что их тут же стало побуждать возвращаться обратно? Тут же, только вышли, только перешли, несколько дней прошло. Включился разум и здравый смысл. А что мы здесь будем есть в пустыне? И что мы здесь будем пить? Что? Здесь же нет воды, это же пустыня. Здесь же есть ни нам, ни животным нашим нечего, это пустыня. Мы все здесь погибнем. И вот это смущение, как мы будем жить, это невозможно, невозможно находиться в этой пустыне долго, мы все здесь перемрем. Вот это неверие, вот внутреннее искушение, оно, это было, будем так говорить, первые вот такие вот проблемы израильтян, это внутренние проблемы. Как они решились, эти проблемы? Бог дал им манну, да? Бог дал им воду из скалы. Конечно, в разум не укладывается, как это будет, но здесь же Бог им показывает, смотрите, вот манна, смотрите, вот вода из скалы. Бог дает вам жизнь. Там, где жить невозможно, Бог даст тебе жизнь. Ты будешь жить. Иди, только что нужно было им, чтобы этого искушения довериться? Мы сегодня тоже можем быть смущены разными вещами, сегодняшними, на сегодняшний день, смущениями, как мы будем жить, а что будет дальше, а может быть, что-то посчитать для себя невозможным, чтобы оно было в моей жизни. Точно тот же самый урок мы должны взять для себя. Бог, доверяться Богу, верою преодолевать это искушение, какое бы оно ни было. Вот эти внутренние свои проблемы возложить на Бога, Ему предать эти проблемы. Помните, когда лодка тонула, и Христос спал. Ученики, естественно, разум что говорит? Да вы сейчас утонете. Вместе с Иисусом Христом мы все утонете сейчас, мы все тут утонем. Как им надо было поступить? Как вам кажется? Они будут, говорят, ты что не видишь, сейчас мы утонем. Как им надо было поступить? Помолиться и сказать, да ничего страшного, утонем с Господом, и утонем. Вместе с Ним. А? Черпать воду? Из лодки. Да. Помолиться. Но с одной стороны, как у нас говорят, у Христа за пазухой, да? У Христа за пазухой утонем. У Христа за пазухой не утонешь. И в огне не сгоришь. И вот израильтяне, да, они за пазухой, так сказать. А внутренние братья и сестры, да точно так же, разве Бог сегодня меньше заботится о нас? Я не говорю лишь в вопросах там каких-то материальных, там вопрос пищи, одежды, там и чего-то. В духовных вопросах, разве Бог меньше заботится о нас? Нет. У нас просто веры не хватает, что Бог заботится. Мы иногда этому не доверяем. Поэтому мы иногда поддаемся на искушения, на соблазны, на грехи какие-то. Нам кажется, мы не проживем. Вот это можно себе разрешаем. Или вот так будет плохо для меня или для моей семьи. Нет, нет, я этого делать не буду, хотя понимаю, что это воля Божия. Точно так же мы не можем довериться, как и они, Богу. Нам трудно довериться, бывает. И Бог дает им во свидетельство манну. Друзья, вообще, что для них была манна? Вот что давала им манна? Вот перечислите, пожалуйста. Они могли покушать, да? Естественно, они могли покушать. Что еще покушать? Ну, во-первых, ее можно было разнообразно приготовить, да? Так, а что еще? Вот манна вроде бы одна, да, вот, ну что это манна, ну крупа, пусть по-нашему нам непонятно, да, но нечто мелкое, круповидное, ну крупа какая-то. Они ели ее 40 лет. И в этой манне были вообще все элементы, которые необходимы были для их жизнедеятельности организма. То есть там недостаток кальция, или калия, или магния, или железа, или еще чего-то вообще отсутствовал. То есть Бог, давая им манну, вообще всем необходимым в этом, по-человечески не может быть, чтобы в одном было все. Нет, надо и помидорчики, надо огурчики, надо там и то, надо и сё, надо и мяско, надо, все надо. По-человечески вот так, да? Ну, и они так и рассуждали. Там был лук, там был чеснок. А что это мы без чеснока, цинга начнется, зубы попадают, будем некрасивые. А одна манна, вот что это такое? Но в ней все. В ней все. Друзья, манна – это образ Христа. Вы согласны с этим или нет? По Новом Завете мы как читаем, что они ели одну и ту же духовную пищу и пили из одного и того же камня. Камень был Христос. И пища – это Христос. И вода – это Христос. То, что вам дает жизнь – это Христос. В нем есть все. Абсолютно все. Все микроэлементы, ну, извините, если так, все, все, что нужно для жизни духовной, для развития духовного, нет ни в чем недостатка. То есть каждый из нас может быть совершенно полноценным, доверившись этому, может быть совершенно полноценным, духовно развивающимся человеком, не инвалидом духовным, не каким-то, ну, отстающим в развитии духовно. В нем есть все в нашем Господе Иисусе Христе. Как у них тогда было все в манне для их тел, так у нас для духовной жизни есть абсолютно все в Иисусе Христе, в нашем Господе. Абсолютно все для нашего развития. Проблема, как у них была, в чем? В неверии. Мяса не хватает, лука не хватает, чеснока. Вот была проблема внутренняя. Точно так же проблема из-за того, что мы растем, может быть, как-то неправильно или не развиваемся, соответственно, своему возрасту духовному. Это проблема во мне, никак не в том, что мне дано, не во Христе никак. Во Христе дано все необходимое, все потребное для жизни. Друзья, это искушение внутри. И решено оно было Богом так. Бог дал манну, Бог дал воду. Искушение было, оно тоже всего одно написано. Одно такое. Но, может быть, это и соответствует, ну, как бы смыслу, да, есть у человека проблемы внутри, есть, могут быть проблемы извне. Проблема извне какая была? Она заключалась в том, что, когда они вышли, на них напали амаликитяне. Ну, одна из народностей, живших неподалеку, так сказать, от их теперешнего места пребывания. Они безоружные, у них оружия не было. Они вышли из Египта поспешно ночью, и на них нападают вооруженные люди. То есть они сознательно, специально идут на войну против них, чтобы они, ну, возможно, боясь за свои там территории и так далее, они, вооружившись, армия идет на них, на безоружных людей. Что происходит? У них есть шансы какие-то? Ну, похоже, что нет. У безоружных против вооруженных шансов нет. Практически нету. Друзья, что происходит? Как происходит победа? Кто помнит? А ну-ка вспомните. Картинки даже показывали там детям, вопросы задавали, что там Моисей делают, как имена там тех, кто ему помогает. Как они победили? Ну, вспомните, братья и сестры. Молитвой. Моисей молился на горе, а Иисус Навин говорит: ты иди, без оружия иди. Не знаю, как у него хватило смелости без оружия пойти против вооруженных. Ну, там, я не знаю, что, может, палками вооружились какими-то, заточили, я не знаю, что они сделали. И пошли на вооруженных людей. А Моисей молился. Моисей к Богу вопиял. Друзья, это тоже образ для нас. У нас есть искушение и внутри, как и у них тогда, так и искушение извне. У нас есть враг извне. не только внутри, и извне есть враг, против которого мы, подобно израильтянам, тоже безоружные. Это не значит, что мы не должны противостоять. Мы должны противостоять, но мы безоружные. Но, помните, когда Моисей прекращал молиться, руки опускал, то враг побеждал. Когда Моисей вновь, руки его стали поддерживать, то Израиль стал побеждать вооруженных. То есть говорит вот такой в духовной взаимосвязи. Не то, что мы своими силами, мы там с дьяволом справимся, со всеми его идеями, с мирскими влияниями на церковь, мы со всем справимся, мы такие сильные, у нас есть Библия, мы там ее изучаем. Друзья, молитва. Вот связь с Богом, живая связь с Богом. Чистота и искренность сердечная – это оружие, которое поможет безоружным противостать и победить. И не победили. Точно так же, как тогда, точно так же и на сегодня, в сегодняшнее время. Друзья, следующая часть – это завет. Я прочитаю, это 19 глава. Это был путь к завету, который встретил вот два таких искушения. Вот сам завет. Друзья, послушайте его. Я не буду перечитывать все, но основную мысль. 19 глава. 19 глава, 5 и 6 стихи. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилем». Это речь к Моисею. Моисей здесь является посредником в заключении завета между Израилем и Иеговой. Друзья, он говорит такие слова. Ты должен ему сказать, что вы будете моим народом, вы будете у меня царством священников. Он открывает вот это предназначение. Вы будете у меня на этой земле, моя вся земля, вы будете мой народ, и вы на этой земле будете царством и светом. Вы соль земли, вы свет для мира. Ну, это новозаветными словами. Подобная мысль, да, вы будете царством этим здесь на земле. Вот в чем суть завета. Я заключу с вами завет, и вы по этому завету будете вот такими. То, что мы говорили, Моисей уходит на гору, а царство священников ставит тельца, чтобы вернуться обратно в Египет. Завет тут же, заключающийся, разрушается. Тут же. Тут же происходит по... Когда Моисей спускается, тут же колено Левина выступает, и тех, которые плясали вокруг тельца и поклонялись этому идолу, и целовали там его, еще что делали, всех истребляют. И колено Левина становится коленом священников. А как народ, вот еще, так сказать, не вступившие слова в силу свое назначение теряет. Еще не войдя в него, еще не заключив завет, как бы уже теряет. Те слова, которые Бог сказал, вы будете у меня народом и царством священников, оно разрушается. Друзья, но, как ни странно, Бог все равно заключает с ними завет. Несмотря на то, что это произошло, Моисей опять восходит на гору, высекает скрижали, и опять ему дается десятисловие и множество других слов, которыми Бог научил его, он опять это идет, и несмотря на это отступление, Бог заключает. Мы бы, может быть, поступили по-другому. Мы бы, может быть, разочаровались, если бы кто-то так поступил с нами. И договор с нами нарушил. И вот так вот, таким образом, дерзко поступил. Но Бог, его план, это создание нового человечества. Человечество, которое будет с Богом. И в котором будет Бог, которое будет его народом, и для которых он будет его, их Богом, которые будут царством священников здесь на земле. И несмотря на то, что кто-то неверен, это все равно происходит. И если мы будем неверны, это все равно будет. И Божье человечество собирается с тех времен, и по сей день, новое человечество. Не потомки Адама, и не потомки Ноя даже, но потомки Иисуса Христа. Бог называется, называется Отцом, то есть у Него есть сыны, у Него есть дети, новое человечество. Друзья, и вот этот завет, о сути которого мы немножечко прочитали. Друзья, следующая часть этого, то есть еще раз мы вспомним, чтобы оно в нашей голове закрепилось, то есть выход из Египта, там казни туда включено, Моисей туда включен, да, потом до завета, какое-то время до Синая, там встречаются искушения, это искушения внутренние, проблемы внешние, и потом непосредственно сам завет с ними, что вы будете моим народом, и я буду вашим Богом. И потом с 25 главы уже и до конца главы, хотя там в 30 главах еще раз встречается вот по поводу новые скрижали, так сказать. Но в целом это речь о скинии. Друзья, о чем говорит вот эта часть, этот отрывок нам книги Исход? Бог своему народу повелевает, что у вас должно быть место, где будет, где я буду обитать, где будет богопоклонение, так сказать, где вы можете приносить жертвы какие-то, благодарственные за грех и так далее. Бог учредил вот это место своего пребывания. Для народа Израиля есть место пребывания. Друзья, и большая часть главы посвящена этому. Какое там было устройство, какой там был порядок, должен быть порядок и так далее, и так далее, и так далее. На сегодняшний день на что это указывает? Нам. На что это указывает нам? Почему этому уделено много места там, в скинии, богопоклонению, богопочитанию? Друзья, Христос говорил такие слова самарянке. Наступило время, когда уже настоящие поклонники будут поклоняться не в храме Иерусалимском, и не в том, про который ты говоришь, где отцы поклонялись, про гору, на которой отцы ваши поклонялись, но истинные поклонники будут поклоняться в духе истине. Истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе истине. Новое человечество будет поклоняться Богу в духе истине. Независимо от места, независимо от формы, какой бы эта форма ни была. Но они будут поклоняться в духе, то есть это будет внутренний настрой. И это не только будет внутренний настрой и какая-то, ну, какое-то вот такое, друзья, ну, самодеятельность какая-то в духе и истине. То есть вот тогда был заложен фундамент богопоклонению для народа Израиля. На сегодняшний день поклонение Богу в духе и истине, в чем оно может выражаться? В собрании, может быть, нашем. Да, мы сюда собираемся, чтобы поклониться Богу, помолиться. В чем еще? Как вы думаете, на сегодняшний день поклонение Богу в духе истины? Тогда израильтянину было понятно. Вот пришел, вот она скиния, вот овечка, вот голубь, вот хлеб, вот принес, все священнику отдал, помолились, слава Богу, разошлись. Все. Три раза в год можно. Ну, хочешь, почаще можно. Ну, а так три раза в год хватит. А сегодня как? Что сегодня? А? Послушание Богу, святая жизнь. Братья сейчас рассуждают по понедельникам, когда мы собираемся, и там и 12 глава. Очень такой, ну, отрывочек, знаете, как-то по-новому даже он рассматривается. Ну, когда-то мы о нем подробнее поговорим. Там такой призыв Павел делает, видя, ну, смотря на милосердие Божие, которое к вам проявлено. Он говорит, посвятите себя Богу. Посвятите себя Богу полностью. В жертву живую, святую, для разумного служения вашего. И скромно, думая о себе, служите Церкви, каждый тем даром, какой получили. Служение Богу в духе и истине. Нет, это не жертва животного, это не дань отдать там какое-то количество раз, которое меня успокоит прийти в дом молитвы. Нет. Посвяти себя Богу. Вот как Моисей. Мы скажем, ой, это такая высокая планка. Друзья, но Моисей очень был простой, он был простым пастухом. Да, он 40 лет был пастухом, простым человеком, но которого призвал Бог и который посвятил себя ему. И, думаю, никогда не пожалел и сейчас не жалеет. Братья и сестры, и здесь в Новом Завете сами себя посвятите, скромно думайте о себе по мере того, что вам уделил Бог. И служите в поместной церкви, служите церкви, братьям и сестрам, поклоняясь Богу в духе истине. Вот скиния, она указывала как раз-таки вот на это служение в церкви, на это служение современных нового человечества, новых людей, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, но, или мужа, или жены, но от Бога родились. Новые люди, новое человечество. Братья и сестры, книга «Исход». На этом я остановлюсь. Мы сейчас помолимся. Помолимся Богу. Поблагодарим, что Бог дал милость быть нам новым человечеством. И в книге «Исход» мы видим, ну, так сказать, подобие того современного, что есть сегодня. Подобие проблем, которых у нас есть сегодня. Помолимся о том, чтобы мы учились доверять Богу, противостоять извне нападкам, трудностям, может быть, для кого-то угрозам, или гонениям, или насмешкам, противостоять этому. Помни, что Бог поддержит, Бог не оставит. Молитва, доверие Богу – это победа над угрозами извне. Когда у нас внутренние какие-то есть смущения, сомнения, неверие поселяется в душу, вспомните израильтян и опять отдайте свой путь Богу. Даже если вам что-то не достает, воды не хватает, или хлеба не хватает, или еще чего-то, отдайте свой путь Богу, Бог позаботится. Бог позаботится о нас и поддержит, и проведет. Даже там, когда нам кажется, ничего не поможет, ничего не будет, ничего не получится. По всем показателям, это пустыня, мы здесь умрем, все. Бог по-другому проведет, Бог манну даст. У него источники не закрылись, и водой напоит. И для жизни духовной всем необходимым наделит. И поэтому помолимся о том, чтобы нам поклоняться Богу в духе истины, служа ближним, служа Богу, посвящая свою жизнь Ему. Помолимся Ему. Аминь.